Загадка задней ноги. «Ваша первая книга мне не понравилась», — сказал Парнкала. «В ней нет ничего, что могло бы поразить воображение серьезного человека». Они лежали в шезлонгах под выцветшим горячим тентом на веранде поста «Колд Крик». Биотехник гибсонского заповедника Жан Парнкала и корреспондент Европейского информационного центра писатель Евгений Славин. На низком столике между шезлонгами стоял запотевший 5-литровый сифон. Пост «Колд Крик» располагался на вершине холма, и с веранды открывался отличный вид на знойную сине-зеленую саванну Западной Австралии. «Книга обязательно должна будить воображение», — продолжал Парнкала. «Иначе это не книга, а дурной учебник. Собственно, можно выразиться так. Назначение книги — будить воображение читателя. Правда, ваша первая книга была призвана выполнить и другую, не менее важную задачу, а именно донести до нас точку зрения человека вашей героической эпохи. Я много ждал от этой книги, но, увы, видимо, в процессе работы вы утратили эту самую точку зрения. Вы слишком впечатлительный, друг Женя». «Все проще, Жан», — сказал Женя лениво. «Гораздо проще, мой друг. Мне ужасно не хотелось предстать перед человечеством этаким Кампанеллой на выворот. А, в общем-то, все правильно. Книжица серая». Он свесился с шезлонга и набрал в длинный узкий бокал пенистого кокосового молока из сифона. Бокал мгновенно вспотел. «Да», — сказал Парнкала, — «вам очень не хотелось быть Кампанеллой на выворот. Вы слишком спешили сменить психологию, Женя. Вам очень хотелось перестать быть чужим здесь. И напрасно. Вам следовало бы побольше оставаться чужим. Вы смогли бы увидеть много такого, чего мы не замечаем. Разве это не важнейшая задача всякого писателя — замечать то, что не видят другие? Это будет воображение и заставляет думать». «Пожалуй», — сказал Женя. Они замолчали. Глубокое спокойствие царило вокруг, дремотное спокойствие полуденной саванны. Наперебой трещали цикады, пронесся легкий ветерок, зашумела трава, издалека донеслись пронзительные звуки. Это кричали эму. Женя вдруг сел и вытянул шею. «Что это?» — спросил он. Мимо поста, ныряя в высокой траве, неслась странная машина. Длинный вертикальный шест, видимо, на колесах, с блестящим вращающимся диском на конце. У машины был на редкость нелепый вид. Подпрыгивая и раскачиваясь, она уходила на юг. Парнкала поднял голову и посмотрел. «А, — сказал он, — я забыл вам рассказать. Это уродцы».
«Какие уродцы?»
«Никто не знает», — сказал Парнкала спокойно. Женя вскочил и подбежал к перилам. Длинный, нелепый шест быстро удалялся, раскачиваясь, и через минуту скрылся из глаз. Женя повернулся к Парнкале.
«Как же это так? Никто не знает?» — спросил он.
Парнкала пил кокосовый сок. «Никто не знает», — проговорил он, вытирая губы. «Это очень забавная история. Она вам понравится. Впервые они появились 1,5 декады назад. Вот такие шесты на одном колесе и ползучие тарелки. Их часто видят в саванне между Колд-Криком и Роальдом, а позавчера один шест пробежал по главной улице Гибсона. Одну тарелку растоптали мои эму. Я видел большая куча осколков плохой пластмассы и остатки радиомонтажа на совершенно отвратительные керамики. Похоже на школьные модельки. Мы связались с Гибсоном, но там никто ничего не знал. И вообще, как выяснилось, никто ничего не знает».
Парнкала снова поднес бокал к губам. «Удивительно спокойно вы об этом рассуждаете, друг Жан», — не вытерпел Женя. В его воображении возникали картины, одна фантастичнее другой.
Парнкала улыбнулся. «Да вы сядьте, Женя. Оснований для беспокойства нет никаких. Вреда уродцы никому не приносят. Эмму и кенгуру их не боятся. И, кроме того, вы не дали мне докончить. Ими уже занимаются товарищи в Джакое. Они... Куда вы, Женя?»
Женя торопливо собирался. Он рассовывал по карманам диктофонные обоймы, футлярчики с микрокнигами и свои потрепанные записные книжки. «Джакой — это, кажется, центр австралийской кибернетики», — произнес он. «Там построили какую-то интересную машину, правда?»
«Да, машину Кри», — сказал Парнкала обиженно. Он был очень огорчен, что корреспондент Славин уезжает так скоро. С Женей было приятно беседовать. Он очень любил слушать. «Почему Кри?»
«Коллектор рассеянной информации. Машина-археолог, как я слыхал». Женя остановился.
«Так, может, эти уродцы оттуда?»
«Я же говорю, ничего не известно», — с досадой сказал Панкала. «Никто ничего не знает. Ни в Джакое, ни в Гибсоне, ни во всем мире. Хоть ужин возьмите, Женя».
«Нет-нет, спасибо, я очень тороплюсь. Ну, дорогой Жан, благодарю за гостеприимство. Мы еще увидимся».
Женя залпом допил свой бокал, весело кивнул и, перепрыгнув через перила, побежал с холма к своему птерокару. Научный поселок Джакой располагался в тени чудовищных черных акаций с кронами поперечником в 40-50 метров. Подаль, на берегу глубокого озера с синей прозрачной водой, белели развалины фермы какого-то древнего переселенца. Между поселком и развалинами четко выделялся прямоугольник посадочной площадки. Машин на площадке не было, людей тоже не было. Впрочем, птерокару посадочная площадка была не нужна, и Женя облетел вокруг акаций, выбирая место поближе к поселку. В полукилометре от поселка он вдруг заметил необычайное оживление. Сначала ему показалось, что там играют в регби. В траве шевелилась и перекатывалась куча переплетенных черных и белых человеческих тел, из кучи неслись азартные возгласы. «Прелестно», — подумал Женя. «Отлично сыгрались». В этот миг куча распалась, открыв что-то округлое, черное и блестящее, и один из игроков кубарем покатился в сторону, упал и остался лежать, скорчившись, держась руками за живот. «Нет», — подумал Женя, — «это не игра». Из-под ветвей акации вынырнули еще трое, на ходу сбрасывая куртки. Женя стремительно пошел на посадку. Когда он выскочил из кабины, скорчившийся человек уже сидел и, по-прежнему держась за живот, громко кричал: «Берегитесь задней ноги! Эй, берегитесь задней ноги!» Женя рысью пробежал мимо него. Из кучи копошащихся тел раздавались крики. Кричали по-русски и по-английски: «Ноги к земле! Прижимайте к земле! Антенны! Не ломайте антенны! Помогите, ребята! Закапывается! Да держите же, черт подери! Ой, Перси, отпусти мою голову! Закапывается!» «Поймали какого-то ящера», — мелькнуло в голове Жени, и тут он увидел заднюю ногу. Она была черная, блестящая, с острыми зазубринами, похожая на ногу исполинского жука, и со страшной силой скребла по земле, оставляя глубокие борозды. Было там еще много других ног, черных, коричневых и белых, которые тоже ерзали, дрыгали и упирались, но это все были обыкновенные человеческие ноги. Несколько секунд Женя ошеломленно наблюдал за задней ногой. Она раз за разом складывалась, глубоко зарывалась в землю и с натугой распрямлялась. И с каждым разом орущая куча перемещалась метра на полтора. «А ну!» — ужасным голосом воскликнул Женя, обеими руками вцепился в заднюю ногу у сустава и рванул на себя. Раздался отчетливый хруст, задняя нога с неожиданной легкостью оторвалась, и Женя упал на спину.
«Не сметь ломать!» — загремел яростный голос. «Уберите дурака!»
Женя полежал, держа заднюю ногу в объятиях. Затем медленно поднялся.
«Еще немного! Еще чуть-чуть, Джо!» — гремел тот же голос. «Пропусти мою руку, а? Ага! Вот где ты, голубчик!»
Что-то жалобно зазвенело, и наступила тишина. Груда тел застыла, слышно было только тяжелое прерывистое дыхание. Затем все разом заговорили и засмеялись, поднимаясь, вытирая потные лица. В измятой траве остался большой неподвижный черный бугор. Кто-то разочарованно сказал: «Опять такой же!
Черепаха! Семеножка! Вот ведь закопалась паршивка!
Еще немного и ушла бы!
Да, задала она нам жару!
А где задняя нога?»
Все взоры обратились на Женю. Женя смело сказал:
«Вот задняя нога! Она оторвалась! Я никак не ожидал, что она так легко оторвется».
Его обступили, с любопытством разглядывая. Громадный полуголый детина с копной растрепанных светлых волос на голове и с бородкой соломенного цвета протянул могучую исцарапанную руку.
«Дайте-ка сюда!»
В другой руке детина держал обрывок блестящего провода. Женя с радостью отдал ногу.
«Я Евгений Славин», — сказал он. «Корреспондент Европейского информационного центра. Я прилетел сюда, потому что мне сказали, что здесь интересно».
Детина несколько раз с задумчивым видом согнул и разогнул черный коленчатый рычаг. Нога попискивала.
«Я заместитель директора КРИ Павел Рудак», — сказал детина. «А это...» — он ткнул рычагом в сторону остальных. «Это прочие слуги великого КРИ. С ними вы познакомитесь после, когда они отнесут черепаху».
«А стоит ли?» — спросил маленький курчавый австралиец. «У нас есть две такие же. Пусть валяется здесь».
«Такие же, да не такие, Таппи», — сказал Рудак. «У этой задняя нога имеет всего один сустав».
«Правда?»
— Таппи выхватил у Рудака заднюю ногу
и тоже несколько раз согнул и разогнул ее. «Да, действительно. Жаль, что она обломана. Я не знал», — сказал Женя. Но его уже никто не слушал. Все обступили Таппи, затем гурьбой направились к черному бугру в траве и наклонились над ним. Рудак и Женя остались одни. «Что это за семенок?» — спросил Женя.
«Один из уродцев великого Кри», — ответил Рудак.
«А, разочарованно», — сказала Женя, — «значит, это все-таки ваши уродцы?»
«Не так это просто, товарищ Славин, не так просто. Я ведь не сказал, что это наши уродцы. Я сказал, что это уродцы великого Кри».
Он наклонился, пошарил в траве и поднял несколько камешков.
«И мы на них охотимся. Последнюю декаду мы только и делаем, что охотимся. Вообще, должен сказать, вы приехали вовремя, товарищ корреспондент».
Он стал очень метко кидать камешки в несчастную черепаху, которую тащили в поселок. Камешки звонко щелкали о твердый панцирь.
«Пауль Рудак!» — заорал кто-то из тащивших. «Наша кладь тяжела! Где твои сильные руки?» «О, нерадивые!» — воскликнул Рудак. «Мои сильные руки понесут заднюю ногу! Таппи, куда ты ее дел?» «В траве! Ищи в траве, Пауль!»
«Давайте я понесу заднюю ногу», — сказал Женя. «Я ее оторвал, я ее и понесу».
«Валяйте!» — весело разрешил Рудак. «А я помогу ребятам».
Он в два прыжка нагнал нерадивых, растолкал их, подлез под черепаху, ухнул и взвалил ее на спину.
«Догоняйте!»
— сдавленно прогремел он и галопом побежал к поселку. Нерадивые с гиканьем кинулись его догонять. Женя подхватил заднюю ногу, повесил ее на шею, как коромысло, и затрусил вслед. Нога была колючая и довольно тяжелая.
«Держу пари на заднюю ногу», — провозгласил Павел Рудак, появляясь в дверях лаборатории. «Готов держать пари даже на собственную заднюю ногу, что корреспондент изнывает от жажды».
Женя сидел под стеной лаборатории, тихо вздыхал и обмахивался чьей-то соломенной шляпой. Шея у него горела.
«Выиграли», — постонал он.
«А где нерадивые слуги? Как смели они бросить такого почтенного гостя? Позор на весь Европейский информационный центр!»
«Ваши нерадивые слуги поклоняются задней ноге в здании напротив», — ответил Женя, поднимаясь. «Они попросили меня подождать здесь. Они сказали, что вы вернетесь через минутку. Это было как раз полчаса назад».
«Безобразие!» — сказал Рудак с некоторым смущением. «Пойдемте, товарищ Славин, я постараюсь загладить их вину. Я утолю вашу жажду и распахну перед вами люки рефрижераторов.
Скорее!» Рудак взял его за локоть и повлек наискосок через улицу к аккуратному белому коттеджу. В коттедже было чисто и прохладно. Рудак усадил Женю за стол, поставил перед ним стакан, графин и миску со льдом, а сам принялся хозяйничать.
«Линии доставки здесь нет», — гремел он. «Готовим сами на киберкухнях».
«У КМ-207?» — спросил Женя.
«Нет, у меня американская система».
Женя есть не стал. Он пил и смотрел, как ест Рудак. Рудак опустошал тарелки и горшочки и увещевал.
«Не надо смотреть на меня такими глазами. Это у меня вчерашний ужин, сегодняшний завтрак и сегодняшний обед».
Женя украдкой пересчитал горшочки и подумал: «И сегодняшний ужин».
«Вам повезло, корреспондент», — продолжал Рудак. «У нас сейчас действительно очень интересно. Самое интересное будет сегодня вечером, когда вернется профессор Ломбо, директор Кри».
«А я видел профессора Ломбу», — сказал Женя. Рудак перестал есть и быстро спросил:
«Когда?»
«Сегодня рано утром в Гибсоне. Он консультировал моего знакомого. Только я не знал, что он директор Кри». Рудак опустил глаза и снова принялся за еду.
«И как он вам показался?» — осведомился он немного погодя. «Веселый старикан, не правда ли?»
«Да как вам сказать», — сказал Славин. «Скорее, какой-то угрюмый».
«Да», — протянул Рудак и оттолкнул тарелку. «Сегодня вечером будет очень интересно». Он вздохнул. «Ну что ж, товарищ Славин, разрешаю задавать вопросы».
Женя торопливо зарядил диктофон. «Прежде всего», — сказал он, — «что такое великий Кри?»
«Минуточку».
Рудак откинулся на спинку кресла и заложил руки за голову.
«Сначала спрошу все-таки я. Какое у вас образование?»
«Окончил медицинский институт, институт журналистики и спецкурсы врача межпланетника».
«И все это полтора века назад», — уточнил Рудак. «И больше ничего?»
«Изъездил всю планету, корреспондент, старая гиена пера, область научных интересов, сравнительное языкознание».
«Так», — сказал Рудак.
«И вы ничего не слыхали о семи принципах Камацувары?»
«Ничего».
«И об алгебре информационных полей, конечно?»
«Нет». и о фундаментальной теореме диссипации информации?»
Женя безмолвствовал. Рудак подумал и сказал:
«Хорошо. Совету все ясно. Постараемся сделать все, что можем. Только слушайте очень внимательно, и если я занесусь, хватайте меня за заднюю ногу».